Здравствуйте. Мы с вами, как всегда, имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телерадиокомпания «Эхо» беседы с владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начать хотелось бы вот с какого события. Состоялся 5-й съезд лидеров мировых и традиционных религий, который прошел в Астане, в Казахстане. Вы возглавляли делегацию Русской Православной Церкви. Какие основные проблемы затрагивались на этом форуме?
Знаете, в первую очередь, наверное, тоже хочется сказать слова благодарности организаторам и, в первую очередь, конечно, президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу за проведение вот этих форумов. Это уже 5-й был съезд. И надо сказать, что он приобретает все больше и большую популярность, очень значимость в жизни нашего общества. И в этом году на одном из пленарных заседаний принимал участие Пан Ги Мун, руководитель Организации Объединенных Наций. Вот, на второй день на пленарном заседании принимал участие король Иордании, президент Финляндии принимал участие. Ну и надо сказать, что были практически все лидеры мировых религий, и все мировые религии были представлены, традиционные религии были представлены на этом форуме. Но я специально взял вот эту справочку, чтобы так кратенько, я задерживаться не буду, но то, что я сейчас скажу, вам будет очень понятно и характерно, какие вопросы там обсуждались. Ну, конечно, были пленарные заседания, были потом заседания и работы по секциям, во время которых обсуждались и чрезвычайно важные темы, как, допустим, ответственность перед человечеством религиозных политических лидеров. Обсуждалась поддержка принципов взаимного понимания и уважения в обществе, взаимодействие религиозных политических деятелей в целях противодействия идеям насильственного экстремизма и религиозной нетерпимости. Важные вопросы. Роль религии в жизни современной молодежи, поскольку мы обсуждали влияние религии на молодежь, образование, науку, культуру и средства массовой информации. Ведь сегодня жизнь настолько вот она многообразна. И интересно было услышать мнение и политиков, и церковных людей о том, как они видят вот это взаимодействие. Ну и, конечно же, очень важно знать роль образования, науки, культуры в вопросе религиозного просвещения молодежи, в преодолении различных духовных, культурных и этнических разногласий. Ну и, конечно, роль религии в средствах массовой информации, в защите молодежи от экстремистских идей. Были рассмотрены тенденции современной эпохи религии как инструмент углубления диалога между культурами и цивилизацией. Основные аспекты перспективы взаимодействия религиозных политических лидеров. Обсуждались темы, посвященные диалогу между лидерами мировых традиционных религий, как ключ к безопасности и гармонии. Перспективы дальнейшего развития межрелигиозного диалога. Ну и, конечно, договорились о многом. Более 12 пунктов были обозначены. И они, знаете, прозвучали как призыв ко всем мировым лидерам всех стран прислушаться к голосу этого форума. Но я не знаю, какая будет реакция, но, по крайней мере, может быть, даже и не все прислушиваются к этому голосу, но чрезвычайно важно, что огромное количество людей, лидеров религиозных, политических, пытаются и стремятся сделать все возможное, чтобы в их странах люди жили в мире и в согласии. Правда? Я думаю, что вот любой президент своей страны, любой глава своего государства, как и любой лидер религии, Но все хотят жить в мире и в согласии, правда? Но не везде это получается. И поэтому вот мы обсуждали, что надо сделать для того, чтобы локализовать вот эти конфликты, для того, чтобы предотвратить какие-то разногласия между политиками и религиозными деятелями. Потому что одно дело разногласия между соседями, одно дело между разногласиями политиков из-за каких-то сфер влияния или рынков сбыта. Но совершенно другой характер приобретает разногласия, если в этом участвуют какие-то религиозные деятели. И особенно, когда в эти конфликты вмешивается вера, религия, то это приобретает очень опасный такой характер, потому что ну, за какой-то рынок сбыта, за какой-то там базар или магазин, наверное, люди не будут отдавать свои жизни, правда? А вот когда касается вопрос жизни, смерти, да еще и жизни вечной, загробной, а речь идет о душе, то в этом случае люди готовы пойти на все, и даже на костер, для того, чтобы отстоять свою жизнь, для того, чтобы отстоять свою и постоять за свою душу, да еще и за жизнь загробную, потому что она будет вечной, вот, во веки веков. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно. И поэтому мы говорим, знаете, религиозные войны или там, где были подмешаны религиозные учения, это были самые страшные войны, самые кровопролитные, самые жестокие. И поэтому, конечно, вот это главная тема примирения, призыв к согласию, призыв жить дружно, мирно. Вот это как бы красной нитью проходило через все это. Но и я думаю, что совершенно не случайно святейший патриарх Кирилл, посещая Брестскую крепость, сказал в своем слове о том, что невозможно прекратить войны, если не будет в душе человека пребывать любовь. Любовь, она и утрата любви, она всегда завершалась страшными последствиями. Поэтому без любви построить мир на земле невозможно. Так что будем надеяться, что голос этого форума и политических деятелей, и религиозных лидеров мировых религий будут услышаны лидерами всех государств.
Благодарю, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Жительница Беларуси. Что делать, если большинство современных парней смеются над тем, что девушка до 23 лет еще девственница?
Вы знаете, но я хотел бы обратить внимание и этих девушек, или этой девушки. Знаете, есть очень хорошие слова Христа Спасителя. «Не мечите бисера перед свиньями». Вот, наверное, вот к этому случаю тоже относятся слова Христа Спасителя. Вы знаете, не всем можно рассказать о моем внутреннем состоянии, о моем внутреннем переживании, что я чувствую, что я переживаю, как я живу. Поэтому я думаю, что не следует рассказывать всем о своем внутреннем мире или о своем внутреннем состоянии. Но то, что сегодня у нас есть еще такие девушки, которые уже в зрелом возрасте остаются девственницами, ну, только надо радоваться. Радоваться, благодарить Бога, что есть такие люди, которые не растратили свое девство, девственность свою. И надо сказать, что это не только к девушкам относится, это должно относиться и относится и к ребятам. И я знаю многих ребят, которые живут такой чистой, хорошей жизнью. И слава Богу, что у нас есть такие. И надо сказать, что опыт жизни предыдущих поколений очень четко и ярко показывает, что если парень с девушкой создает семью, и до этого у них не было никого, и они не вели какую-то, знаете, половую жизнь до вступления в брак, то, как правило, эти семьи бывают крепкими, потому что им не с чем сравнивать и не с кем сравнивать. Вот для них это первая любовь, и дай Бог, чтобы она была одна, единственная на всю их жизнь. Вот. Ну, а рассказывать, я думаю, что не надо. А то, что смеются, ну, мало ли, знаете, как, кто смеется. В народе не случайно говорят, смеется тот, кто смеется последним. Вот. Но еще во времена Христа Спасителя Иудей Христос говорил о том, что наступят времена, когда будут над добродетелями смеяться, поносить их, а зло будет, знаете, высвечиваться и представляться как доброе что-то. Вот. Но на самом деле это просто самое настоящее извращение глубинных божественных мыслей и творения Божьего. Так что хотелось бы сказать слава Богу, что у нас есть еще, кто живет чисто, честно и сохраняет свою девственность, не только телесную, но и душевную, и духовную.
А вот вопрос, Владыка, который звучит в последнее время очень часто. То есть вот позвонили, наверное, не один десяток людей, женщины, мужчины, которых очень это волнует. Ну, адресуем его, этот вопрос, вернее, произнесем его от Надежды из Рязанской области. Муж пьет, дерется, дети его боятся. Как поступить?
Вы знаете, сегодня, к сожалению, на этот счет есть разные мнения и разные подходы. Вот. Кто-то, я даже знаю, что некоторые священники советуют терпеть. Да тем более, если еще ваш брак венчан, поэтому терпите, миленькие. Несите свой крест, да. Вы знаете, я принципиально с такой позицией не согласен. Я, знаете, иногда говорю и по телевидению, говорю, вы знаете, я вам не могу посоветовать что-то конкретное, но вот если бы это касалось моих сестренок, вот, то я бы сказал, что, знаете, девчонки, вы поговорите, пообщайтесь, так жить нельзя. И мужу скажите, так с тобой жить не будем. Или ты исправляйся, или мы с тобой разойдемся. Но вообще, знаете, когда мужчина употребляет силу, распускает свои руки, бьет жену, это вообще вопиющее безобразие. И терпеть этого, конечно, нельзя. Я в таких случаях говорю, в одни ворота играть нельзя. А почему жена должна терпеть, что муж дерется, бьет? Почему он пьет? Почему жена должна терпеть? Он живет как хочет, а жена терпи. Нет, друзья мои, вы, вступая в брак, да если еще и венчались, то вспомните, перед престолом Божиим, перед алтарем вы обещали не носить тяготы друг друга, любить друг друга. Вы же из одной чаши пили вино. Это символ того, что вы будете и радость, и скорбь делить пополам. А тут вдруг один начинает хулиганить, а другой должен терпеть. Нет, терпеть нельзя. И не надо терпеть. Терпеть можно только то, что относится к вопросам здоровья. Вот человек болен, у него болит нога, рука или что-то еще, какое-то у него сложилось сложное положение со здоровьем, он там парализован там или еще. Вот тут да, тут кто-то из мужа, из супругов должен терпеть друг друга, помогать друг другу. А этот развратничает, хулиганит, пьет, дерется, его терпеть. Нет, друзья, терпеть не надо. Категорически не надо терпеть. Надо просто сказать, знаешь, дорогой, если ты хочешь жить нормально, хочешь воспитывать детей, давай будем вместе жить и воспитывать детей. Так жить нельзя. Почему? Потому что это все отрицательно сказывается на детях. Дети видят, как живут родители. Вот вы знаете, я о своих родителях могу только сказать слава Богу, что у меня были такие родители, потому что я никогда не слышал, чтобы мама и папа у нас ругались. Я никогда не слышал, чтобы папа поднял руку на маму или чтобы они как-то ссорились. Может быть, у них что-то и было. Да, потом уже в старости они рассказывали, что у них тоже трудная была жизнь. Но нам, детям, при детях они никогда не повышали друг на друга голос. Понимаете? И вот для меня мои мама и папа – это образец семейной жизни. Да, у них что-то было, да, у них были какие-то ссоры, да, у них были какие-то выяснения отношений, но при детях они такого никогда не делали. Они удалялись, там обсуждали что-то, вот, но при нас ничего такого не было, и поэтому я благодарен своим родителям. Вот. В этом случае, что я могу сказать? Я посоветовал бы пообщаться, но только на трезвую голову, да, чтобы он был трезвый муж, с ним надо пообщаться и предупредить. Или ты прекращаешь или мы с собой должны развестись. Жить и терпеть такого, конечно, нельзя и не следует, потому что это наносит колоссальный вред одному из супругов, кто не пьет, не хулиганит, ну и, конечно, отрицательно сказывается на детях. Дети будут духовными калеками. Они, получая вот этот дурной опыт, они сами в своей жизни будут это использовать и последующие поколения. Поэтому, знаете, как в медицине, когда врач смотрит, что появляется, знаете, какая-то злокачественная опухоль или начинается гангрена на какой-то части тела, что они делают? Ампутируют эту часть. Для чего? Зачем? Да чтобы все остальное тело и организм человека, и сам человек не погиб. И руки ампутируют, и часть ног или ноги ампутируют, чтобы жил человек. Так вот, и в семейной жизни надо ампутировать эту злокачественную опухоль или злокачественную болезнь. Наташа, я считаю, что здесь, конечно, надо поступить по-доброму, надо постараться помочь ему, может быть, выяснить, какая причина, почему он пьет. Вот. А если ничего не помогает, то, конечно, надо расставаться. Однозначно. Спасите детей ваших. Ради спасения детей следует такого мужа изолировать. А еще лучше просто разойтись.
Ну, в этом вопросе еще часто звучит такой аргумент. Изменяет. Наверное, это тоже одно из самых.
То же самое. А почему? Почему? Вы понимаете, ведь муж и жена должны быть едины духом. Не только телом, но еще и духом. А если вдруг кто-то из супругов изменяет, это же предательство. Как вы будете жить с предателем? Вы понимаете? Ну, как вы можете жить, как вы можете работать, как идти в бой с предателем. Он же вас в любой момент может предать. Если кто-то из супругов предает супруга, ну как с ним? Конечно, надо расставаться. И надо сказать, что вот как бы не были суровые ветхозаветные законы, даже в Ветхом Завете прелюбодеяние, измена была совершенно официальным, легитимным таким моментом, когда можно было развестись. Даже в Ветхом Завете, да? Даже Христос Спаситель говорил, что человек, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И даже прелюбодеяние, измена, предательство были поводом для прекращения совместной супружеской жизни. Все.
Так вопрос очень серьезный такой, просто его задают очень часто. Я хотел бы обратить внимание наших телезрителей, чтобы внимательно слушали сейчас ответ Владыки, потому что это очень важно. Многие говорят, женщины в частности, что муж зарабатывает. Как же расстаться?
Вы знаете, ну здесь, видимо, изначально, вступая в брак или начиная семейную жизнь, вы, видимо, не были готовы к подобным ситуациям. И, к сожалению, вы знаете, это очень часто случается. И когда ко мне кто-то из молодых людей обращается за советом, вот, и даже в нашей священнической среде говорит священник: «Все, ты супруга, ты не должна работать, не должна учиться, я буду тебя обеспечивать». Вот, они иногда подходят ко мне и спрашивают: «Владык, как быть?» Я в таких случаях всегда советую жене: учись, если есть возможность работать, работай. Не знаешь, что с тобой будет. И вы знаете, были случаи, когда разводились, были случаи, когда супруг умирал. А супруга, не получив образования, понадеявшись, что ее муж будет кормить всю жизнь, одевать и обувать, но бывали случаи очень часто, когда муж по каким-то причинам умирает, священник умирает, а жена остается, а иногда и с детьми. А жить не на что, как быть? Поэтому в этом случае надо, знаете, опираясь на опыт предыдущих поколений, поступать разумно, правильно. Вот. И я в таких случаях говорю, конечно, несмотря на то, что он кормит, но это же не повод для того, чтобы упрекать свою супругу. Я тебя обуваю, я тебя кормлю, и поэтому ты у меня должна быть в подметках рабой, да? Нет. Муж должен любить свою жену как самого себя. Еще даже и больше, потому что сам Христос Спаситель говорил: жена супруга – это слабый, немощный сосуд. Муж должен любить, нежно любить свою супругу. Даже любить ее больше и уважать ее больше, чем самого себя. В этом-то проявляется любовь. Знаете, когда мы говорим вот о том, что вы сейчас сказали, он зарабатывает, и поэтому я, значит, ему должна быть благодарна, и я должна перед ним ходить на, простите, на задних лапах. Да? Нет, ни в коем случае. Никакого не должно быть унижения, никакого не должно быть оскорбления достоинства своей супруги. То, что муж ее попрекает, свою супругу в чем-то, это не достоинство мужчины, это его слабость.
Ну что ж, другие вопросы. Нина из Подмосковья и Анастасия из Москвы. Как правильно ставить крест на могиле?
Вы знаете, я как-то уже говорил о том, что в разных странах существует и в разных народах существуют разные традиции. Вот. В России и в Беларуси существует наша такая общая традиция славянская. Мы когда хороним покойника, то мы его хороним, что называется, ногами к востоку. И у нас практика такая, что мы в ногах ставим крест. Вот. А в других странах ставят в голове крест, у головы. Вот. Но как принято, так в этой области или в том населенном пункте, или в тех районах, так надо и поступать. Вот. Но у нас вот такая практика. С чем она связана? Но есть такая народная молва или мысль о том, что вот будет всеобщее воскресенье, вот когда воскресает, воскреснет человек, встанет на ноги, а перед ним крест. Не в голове крест, а в ногах, что вот он... Но, конечно, никто не знает, как будет происходить это всеобщее воскресенье. Вот. У Бога свои планы на этот счет. Но вот такая есть традиция, практика. Поэтому я думаю, что следует ее придерживаться.
А у Марии из Мордовии вот такая ситуация. Вдруг пустили слух, что она колдунья. Ну, там по каким-то, видимо, признакам, причинам. Она волнуется, что делать, как жить.
Ну, Мария, знаете, если... вы действительно не занимаетесь ничем, то особо и не переживаете. Хотя, знаете, сегодня ведь у нас очень часто можно встретить таких людей, которые не только распространяют. Сегодня можно в магазинах, в книжных купить и белую магию, и черную магию. Да? Вот ради коммерции люди издают эту книгу. Хотя... кто-то говорит, знаете, я черную магию не читаю, я читаю белую магию. На самом деле, что белое, что черное, это все дьявольское измышление. И поэтому мы не рекомендуем никому, не читайте этих книг. Это злые книги, они не на благо, не во спасение направлены, а только во зло и в погибель тем, кто их читает, и в погибель тем, кто их печатает и издает. Получает какую-то временную материальную выгоду, но на самом деле это все идет в погибель их душ. Вот поэтому не читайте ни белую, ни черную магию, все это зло и в погибель будет вашей души. Вот. Ну а колдунья, ну вы знаете... если это просто пустой звук, он пройдет. Если это наговор, то он пройдет. Если вы дали какой-то повод для этого, ведь, вы знаете, я думаю, что многие из нас читали Гоголя о том, какие могут быть эти колдуньи. Много у нас ведь классики, которые рассказывают о том, какие были колдуньи. У них даже внешний вид говорит, что они не такие, как все. И одеваются не так, и покрывают платок. Ток не так, и ведут себя не так, и глазами водят не так, и смотрят на людей не так, как все люди. Поэтому, если вы не занимаетесь этим, то ведите себя, как и вели до этого, как и все люди. Будьте открытыми для всех. Да? Вот. Любите друг друга, любите людей. Вот. Никому не желайте ничего плохого. Если это наговор, то он пройдет. Не обращайте внимания. Но, знаете, у нас еще есть очень хорошая такая практика. Она основана на высказывании слов Христа Спасителя о том, чтобы мы молились за врагов, благословляли проклинающих нас. Это очень сложно, но в этом случае, если мы будем прощать нашим обидчикам, если мы будем молиться за наших врагов, вот, то в этом случае Господь нам будет подавать силы свои божественные на преодоление этого искушения или этого испытания. Вот, так что не занимайтесь, не читайте, ведите обычный, нормальный образ жизни, все пройдет.
Еще один вопрос. Александр из Пензы. Она считает, что телевидение – это дьявольское изобретение. А как вы считаете?
Ну, какое же дьявольское, если это человеческое, да? Вот, я думаю, что идея может быть, да, идею можно поставить под сомнение, но, вы знаете, вот опыт человеческой жизни, он подсказывает и свидетельствует о том, что все изобретения, которые у нас сегодня есть, ну, возьмите тоже телевидение, возьмите телефон, телеграф, нынешний интернет, ну и вот все эти средства связи, средства коммуникации, это не что иное, как попытка человека вернуть то, что утратили наши первые люди. Ведь Адам и Ева, они общались с Богом непосредственно. Вот в раю они общались с Богом с самым-самым теснейшим непосредственным опытом. А вот после грехопадения, после изгнания их из рая, они лишились этого дара, дара провидения, дара вот такого общения с Богом. И пытались вернуться к этому, но грех всегда был на этом пути. И по мере того, как человек преображался, как человек совершенствовался, он вновь приобретал эти божественные дары, которые были утрачены первыми людьми Адамом и Евой. И очень такой наглядный пример, я как-то уже говорил, для каждого из нас, может быть, это Куликовская битва и преподобный Сергий Радонежский. Кстати, не только это связано с Куликовской битвой, и многими другими. И в частности, ну, скажу про Куликовскую битву. Вот преподобный Сергий настолько был совершенным человеком, настолько он был святым. И Господь ему давал эти божественные дары, которые были присущи Адаму и Еве. Вот он стоял, преподобный Сергий, у жертвенника во время совершения божественной службы. А в это время шла Куликовская битва. И он братьям говорил, и вынимая из просфоры частичку, он говорил, а вот сейчас погиб там Иван, а вот сейчас Сидор, а вот сейчас Николай. То есть он духом провидел то, что происходило на Куликовом поле. Да? Удивительное явление. Вот. Или такой пример из жизни преподобного Сергия, который, эта традиция до сих пор продолжается в лавре преподобного Сергия. Когда идет трапеза, обед братский, то после того, когда братья подают третье блюдо, то есть там компот или кисель, то вот когда братья поели, съели второе блюдо, начинают подавать третье, перед этим настоятель или игумен монастыря, наместник лавры, звонит в колокольчик, все встают, и он читает, говорит, произносит слова молитвами святителя Стефана, епископа Пермского, и преподобного Сергия, игумена Радонежского: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». И все садятся. Очень интересно, да? Спрашивается, а с чем это связано? Оказывается, это совершенно четкий исторический факт, который происходил во время жизни преподобного Сергия. Преподобный Сергий очень дружил с епископом Стефаном, епископом Пермским. Вот, они очень дружили, знали друг друга, и оба были высокой духовной святой жизни. И вот часто святитель Стефан, проезжая в Москву по каким-то церковным делам, заезжал в лавру преподобного Сергия. А вот однажды он так торопился к святителю Алексею, митрополиту московскому, что не было возможности заехать в лавру. И вот он, проезжая мимо лавры, и на самом близком расстоянии, на повороте, вышел из кареты, встал и говорит: «Преподобный, отче, ну, не могу к тебе сейчас приехать, да? Вот не могу я, так тороплюсь к святителю в Москву, вызывает меня, поэтому не могу к тебе приехать, но я призываю Божие благословение на тебя и на твою братью». А в это время братья сидели за трапезой, обедали. И в это время как раз заканчивали есть второе блюдо, готовились к третьему. И в это время преподобный Сергий говорит: «Братья, встаньте все, встаньте. Сейчас вот святитель пермский Стефан проезжает мимо, и вот он там на том-то повороте не может к нам приехать, но он вам шлет всем благословение. Встаньте, поклонитесь». Все встали, поклонились. Два монаха не поверили в это, вышли из трапезной, сели быстро на коней, поскакали. Они догнали, все-таки догнали карету святителя Стефана, остановили, стали расспрашивать, что произошло. И он сказал, что да я, говорит, вот проезжал, вот не мог заехать, поэтому остановился вот там-то, и обратился к преподобному и на него призвал Божье благословение. Понимаете, вот они духом общаются друг с другом. Вот. Но этот дар утратили люди по причине своего грехопадения и грешной жизни. Вот и поэтому, конечно, человек стремится возвратить, но уже не получается святой жизнью. Но тогда начинает придумывать какие-то средства коммуникации, какую-то электронику, вот, какие-то приборы технические. Поэтому телевидение, это, конечно, это совершенно не дьявольская выдумка, а человеческое стремление, но не тем путем, по которому правильно было бы пойти. Вот нам, если бы мы все имели святую жизнь, нам не надо было бы ни телефонов, мы бы все знали, ни телевизоров. Мы бы все знали, а поскольку мы не ведем святую жизнь, то нужна техника. Так что это человеческое изобретение, но никак не дьявольское.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.